Att Johanna bedrägla var åt brak Каня Галилейской. Написано, что и матери Иисуса была там. Мне как-то жалко насчет Марии, очень жалко. Потому что, кажется, она начинала жизнь как молодая подростников. На самом деле поверила в Господа, очень даже любила Господа. Прекрасно знала Слово Божие, Библию. Потому что когда вот она поела такой песни, это полный с таким цитатой и так далее из Ветхого Завета. И, кажется, она даже намерала становиться, ну, стать матерью Мессиях. То есть у ей такую духовную амбицию и так далее, стремления, и Бог как-то отвечал на этом. Она была очень духовная женщина. Но мне кажется, что через время, после Иисуса, ну, родился и так далее, она как-то потеряла многое, это идеализм, можно сказать. Она очень много потеряла, особо когда Иисус был 12 лет, он был в храме, и она как-то ругала с ним, а ты что, почему, даже, ну разве ты не понял, что отец твой, то есть Иосиф и я, будем тебе поискать? Ну, отец твой, но Иосиф, он не отец. Бог, конечно, был отец Иисуса, но, конечно, все как-то смотрели бы на эту женщину, думая, что ну ладно, ты так считаешь, что ангел Божий как-то явился, и ты стала беременная, единственная женщина, единственная девочка в истории, которая стала беременная без мужчины. Ну ладно, ты чуть, ну, крыша, ну, поехали и так далее. Uh-huh. Вот. И через время, кажется, она сама начинала это даже поверить. И сейчас вот Иисус уже 30 лет начинал его служение. Она была с ним на этом браке. И вот вина нет у них, вина закончилась. Она типа, давай, Иисус, давай, 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 давай. Он отвечал ей, кажется, первым взглядом довольно грубо, в 4 стихе. Что мне и тебе, жена? Это очень неприятно, так говорить к маме, вот так, всегда, особо в этом культуре, ты обращаешь к матери как-то с уважением, и ты не называешь ей так, жена. Он то же самое, такое же слово использовал, когда он умер на кресте. И он сказал, вот, ну, смотри на твоем сыне. И она сперва, ну, помните, что Иоанн и Мария там стояли перед Иисусом. Она думала бы, что Иисус имел в виду, ну, мама, смотри на меня. Ну, он тоже сказал, ну, жена, вот я здесь, вот твой сын. Это тоже неприятно. И особо, когда она поняла, потому что на кресте он не мог двигать палец и ноги, и руки и так далее. Вот. Но когда он имел в виду, что мама, сейчас Иоанн является сын твой, и не я. То есть он специально сделал какую-то дистанцию между ними. Хотя, безусловно, он очень ей любил бы. Но он все-таки сделал какую-то неприятность даже. Какую-то дистанцию он точно ставил между Марией и себе. Почему он это сделал? Это из-за того, что вроде он ее очень любил и очень хотел, чтобы она сама поверила бы. Не из-за того, что она мама его, а чтобы она независимая пришла бы к этому. И тоже, наверное, он чувствовал, что его чувства к ней, наверное, было бы какое-то препятствие для него, в его отношении с отцом, в смысле с Богом, который был столь важен для него. Итак, если у нас есть больное, ну, личное отношение с кем-то, допустим, с мамой или с кем, вот, знаете, Иисус имел точно такие проблемы. Потому что у него были всякие наши искушения, наши опыты, как человек, имея нашу природу. И чтобы быть наш представитель, столько раз объяснили, что Иисус не сам Бог, он имел, как Сын Божий, имел и тоже все чувства Сын Человеческий. И в этом отношении, вот здесь, мы видим какой-то мост, как я часто говорил, между Иисусом столько лет тому назад, там, в Израиле, скажем, 2000 лет тому назад, и нам сегодня. У нас, допустим, какой-то больной аспект отношения с кем-то, допустим, с мамой, родителями. Вот, у него тоже был какой-то дистанцию там с мамой. Потому что так говорить абсолютно нельзя в одном плане. И она сказала, типа, давай, Иисус, вина у них нет, уже закончилась вина, давай, делай какое-то чудо. Он ответил, он говорит ей, вот, в 4 стихе, еще не пришел час мой. Каждый раз, когда он говорил насчет час мой, он имел в виду его распятие, час его смерти. И он все равно дал им вино. Все равно он дал им вино. И так он не имел в виду, нет, я не буду это делать. Он не отказался. Но он как-то сказал, жена, что мне тебе? Еще не пришел час мой. То есть я понимаю, что когда она говорила насчет вина, он сразу сделал ассоциации с кровью, его кровь, его кровотечение. Поэтому он сказал, да нет, уже не пришел час мой умереть на кресте. Мне пока не надо дать им кровь мою. И она все-таки как-то буквальным образом по-человечески поняла, а он хотел по-духовному. И часто это случилось. Дальше, когда он говорил от Иоанна 3 главу о том, что надо родиться свыше, это Никодим сказал, ну как это может быть, неужели может человек в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? И Иисус так не имел в виду. Тоже 4 главу от Иоанна, когда он встречался там с самарянкой у колодца, он сказал ученикам, что ой, такой еду у меня был как раз. Они сказали друг другу, а кто дал ему кушать? Он имел в виду, да нет, тот разговор с этой женщиной был такой для меня замечательный, что это была еда, это была пища мою. И постоянно у нас впечатление особо в Евангелии от Иоанна, что людей просто ему не поняли. И в том числе его мама даже ему не поняла. И мы все, по-моему, это чувствуем, поскольку мы живем в этом мире. Ты говоришь с человеком, ты как-то на одном уровне, как-то понимаешь жизнь, говоришь, и вот они тебя воспринимают совсем по-другому. Абсолютно по-человечески, буквально, конкретным образом, и ты более по-духовному мыслишь и соображаешь вот из жизни. И опять, когда у нас такие случаи есть, когда мы думаем, да нет, даже не стоит с человеком даже говорить по-духовному, потому что человек точно мне не понял бы. Хорошо, ладно. У Иисуса был тот же самый опыт, даже с мамой. И ей должна, по идее, понять. Видимо, конечно, что тот чудо, который он сделал, это не из-за того, что ему как-то жалко, что у них вина как-то закончилась. Это чтобы показать. Это было знамение. И об этом написано в 11 стихе. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской. Но в Евангелии от Иоанна 7 чудеса написано. И тот слов, который Иоанн использует, переведено чудес, это симеон, это в принципе значит знамение. Это имеется в виду, что каждое чудо имело какое-то глубже значение. Это не просто чудо ради чуда. Это имело какое-то глубже духовное значение. Естественно, несложно понять, потому что он сделал, им нужны вина, уже закончились, у них нет. И он сделал вина из воды. В 6 стихе. Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших обычаю очищения иудейского. То есть они использовали тот воды не чтобы пить, а для очищения. Но в духовном плане очищение по закону Моисея требовал не воду, а крови. И он написано, что они огромные, вмещавших по две или по три мере, а сколько литров в одном мере, кажется 35. Значит, в каждом этих огромных водоносов было бы, если две меры, это было бы 70 литров, если три, это было бы 105 литров. И шесть там стояли. То есть это очень много, очень много. Даже если все гостей самые чистые русские, я думаю, что это все-таки много. 600 литров вино, это уже количество. И почему столько? Почему столько? Почему он не сделал, да ладно, вам надо какое-то вино, ладно, я буду это делать. Зачем он столько сделал? Особо, когда написано, что они уже и пили, кажется, довольно хорошо, потому что тот распорядитель в 10 стихе заметил, сделал замечание. Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьется, тогда худшее. А ты хорошее вино сперед доселе. Я понимаю, что они уже напились. Уже. И зачем тогда 600, скажем, литров очень хорошее вино делать, когда этих людей уже напились? Они похмелье уже. Но 600 литров, это много. Я не знаю, сколько гостей было бы. Но я очень сомневаюсь, если больше 100 гостей. Вот. Это по 6 литров вино. Но мало.
Они пили и раком ходили.
Раком ходили.
В этом дело, они просто на несколько дней.
Обычай так.
Обычаи?
Но там же написано было, вот в зале, если вернуть, что они были уже, эти сосуды.
Но эти сосуды не предназначены для вина.
Для воды, да?
Это
для
водоносов.
Ну, для воды.
Это для воды, для очищения иудейского.
Да.
Это для очищения.
Ну, мыли руки у них.
Да, да, для ноги, тело всякие помыть.
Там вины потом
были. Вот. То есть, почему Иисус это сделал? Я думаю, чтобы показать, как обычно, его великодушность, и до таком степени он дал нам все, то, что надо для спасения и для настоящего очищения. То же самое, когда дальше вот Иоанна читаем, как 5000 человек голодный, он не только сделал достаточно еду для им, хлеб и рыба. Он сделал столько, чтобы они подобрали даже 12 таких корзин с этими кусочками, которые остались. То есть он столько сделал. И в этом, даже по-человечески мы видим великодушность Иисуса. И написано к евреям, что Иисус тот же самый. Вчера, сегодня и завтра. И тот Иисус, с кем мы будем обязательно встречать в судном дне, он будет тот же самый Иисус, который имел такую великодушность. Надо вино, надо хлеб, надо рыба. Хорошо, я дам столько. Я дам столько. И я думаю, что это все-таки говорится о способом для нашего очищения. Мы, наверное, самое главное, переживаем о том, что если его милость, если его сил очищения достаточно для меня, потому что я серьезно грешник, очень серьезно. И мы все переживаем, наверное, мой грех в таком степени, что это является препятствием между Богом и человеком. И здесь, по-моему, Иисус показал о том, что да нет, это не столь страшно проблема. Я умею все очистить. Я могу очистить все, абсолютно, без проблем. 600 литров, самое крепкое, самое хорошее вино, хорошо, я могу это моментально делать. То есть, не переживайте. И, конечно, имеется в виду, что это по обычаю очищения иудейского. То есть, тот иудейский очищение, это ни при чем, это не получилось. В смысле, закон Моисеева не дал настоящее очищение. И написано, что распорядитель этого пира не знал об этом. Это только этих слуги, которые знали, служители, которые знали. Это только они. И это, наверное, намек о том, что лидеры иудейские как-то не поняли, не знали. Но это скромные служители, которые поняли, что да, он на самом деле умел это делать. Итак, если мы переживаем о том, что ой, у меня недостаточно очищения, мой грех на самом деле серьезно, разве это не слишком большое препятствие между Богом и мною? Вот, видите, то, что Иисус сделал. Вина нет? Хорошо. 600 литров достаточно для вас? Без проблем. И он это моментально сделал. И вспоминайте, когда он умер, они открыли его бок, и вышел кровь и воды. Я думаю, что это тоже какой-то намек о том, что здесь говорится о его смерти. Что он столько очищения, столько кровь, вино для очищения дал нам. В 13 стихе. Приближилась Пасха иудейская. Довольно часто об этом читаем в Новом Завете, особо в Евангелии. Пасха или праздник иудейский. Каждый раз в Ветхом Завете мы читаем Пасха или праздники. Это всегда Пасха Господня. Праздник Господний. А в Новом Завете всегда Пасха иудейская. Я понимаю, что это намек о том, что иудаизм как-то взяли то, что предназначено для Бога, в смысле его праздники, его храм, и сделали как-то ихние. Допустим, в Ветхом Завете храм Господний, а здесь, вот, в Новом Завете, это всегда храм иудейский, это ихние. Так как иудеи как-то взяли, подобрали то, что ну, все то истина, которая есть в Библии, о Боге, об Иисусе, и сделали лишь религии для себя. Вот этого, чтобы это получается их и не Божие. И это трагедия, но это проблема с религией. И поэтому ободраем людей сам для себя читать Библии, сам для себя вот, принять крещение, читать Библии, ходить с Господом, независимо от всяких деноминаций, церквей, храмов и так далее. В 17 стихе, когда Иисус выгнал этих людей из храма, при всем ученики его вспомнили, что написано, «Ревность во доме твоем снедает меня». Похоже, написано 22 стих, «Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус». Иногда, читая Библию, мы вообще не понимаем то, что читаем. Мы думаем, а зачем я вообще читаю? Это слов за словом? Непонятно. Но я считаю, что через время, иногда, хоп, вот, кое-что случится в жизни, и охо, мы сейчас видим, что ага, да, это я понимаю. Столько раз они раньше прочитали, либо слышали эти слов из Ветхого Завета без понимания. Что-то случилось, они все-таки не видели связи. А потом, через время, с размышлением, ого, да, это вот именно. Итак, поскольку читаем Библию, мы вкладываем как-то в уме всякие эти понятия Божьи, Слово от Него. И через наши жизни опыта, по ступени мы видим, как это все исполняется, как все как-то совпадается вместе. А если они вообще не читали Писание, если они не слышали Писание, если этих стихов они не знали, то они это не поняли бы. Написано в 22 стихе, что они вспомнили, что он говорил это и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. Так как Павел писал к римлянам, что вера – это из-за слышания Слова. Поэтому это стоит читать Библию на самом деле, потому что как мы сможем укреплять веру? Откуда веру? Павел сказал, что вера от слушания, и слушание от Слова Господня. И здесь у нас пример, что на самом деле, поскольку через время они размышляли насчет того слова, которое они раньше читали, либо слыхали, вот, и видели, как это как-то связано, актуально, как все как-то совпадалось, вот, укреплял свою веру. и поверили Писанию. Разве они раньше не поверили? Поверили. Но от Иоанна довольно часто мы это встречаем, что написано, что людей поверили, уверовали и опять уверовали. Значит, что вера имеется в разной степени, в разных уровнях. Можно уверовать и потом вот опять уверовать через время. И когда людей переживают насчет перекрещения, я объяснял бы так, что это просто высший этап. Это следующий этап. Это, конечно, хорошо принять крещение даже в детстве, но это когда человек осознал, сознал, ну, в сознательном возрасте, об истине, в Евангелии, то надо опять креститься, надо отдать себе сознательным образом Богу и Иисусу. В 23 стихе написано, что многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его. Но я думаю, что это за веру, потому что в большинстве, в конце концов, Ему предали, толпа кричала, что не Иисуса на свободе, а Барабба. И толпа, в принципе, стали против Иисуса в самом конце. Итак, все равно, здесь написано, что людей уверовали во имя Его. Мы, наверное, думали бы, что такая вера не очень крепкая. Но Бог до такой степени чувствительен к вере человека, в человеке, и что даже когда человек на каком-то уровне уверовал, то Бог это заметил. И Никодим, в 3 главу, сразу после этого является, по-моему, пример из этих людей, которые видели чудеса, которые он творил, и уверовал, но его случай как-то скрытый. Он сказал, 3 главу, 2 стих, «Ибо таких чудес, Никодим сказал, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Но он все-таки скрывался, но уверовал в сердце. Итак, не думайте, что у никого нет веры, кроме у тебя. Есть людей, которые, наверное, правда, так как Никодим, так как этих людей, уверовали во имя Его, но как-то стесняются это показать. Написано, что все равно Иисус в 25 стихе, 2 главу, не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Наоборот, написано, что нам должны свидетельствовать об Иисусе. А здесь написано, что Иисус не имел нужды для этого. И это так, что очень много заповедей. Допустим, свидетельствовать. Это не для пользы Божьей или Иисуса, потому что Ему это не нужно. Не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал у Него. Но все-таки это для нашей пользы. Это хорошо для нас засвидетельствовать об Иисусе. Хотя Бог в этом плане не нужен, не нуждается никакого помощи от человека. Ладно. Наверное, тогда 3 главу. А, Макс, ты хотел кое-что добавить?
Я долго размышлял по поводу, всегда размышляю по поводу этой второй главы Иоанна. Почему? Потому что это и наша жизнь. Знаете, я вам сейчас покажу. Значит, первый стих. На третий день был брак в Кане Галилейской. Всегда задавались вопросом, почему-то именно откуда идет отчисление третий день. Размышляем поэтому, и ответ мы можем найти в Луки 4 глава, я вам прочитаю. Значит, в 4 главе говорится об искушении Иисуса в пустыне, и когда уже закончились искушения, 13 стих. «И окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени, и возвратился Иисус в силе Духа в Галилею. Здесь был брак в Кане Галилейской. Вот после искушения в пустыне Иисус явился именно в Галилею, где сотворено было первое чудо. И по поводу, как Данкан говорил, о каменных водоносах, которые стояли по обычаю очищения. Что это были за водоносы? Значит, если мы почитаем, если я сейчас быстро найду, постараюсь найти, это в числах, там как раз и именно идется о очищении. В 19 главе это очищение пеплом рыжей телицы. Вот по закону Моисеева, когда человек становился нечистым, он очищал себя очистительной водой. Вот этот, по обычаю, вот эти водоносы, которые для очищения, они находились у каждого. И когда человек прикасался к чему-то нечистому, он, получался, должен был очистительной вот этой водой омыть себя. Но что мне здесь понравилось, что в числах 19 главе, значит, 21 стих. «И да будет это для них уставом вечным, и крапивший очистительной водою, пусть вымоет одежды свои, и прикоснувшись к очистительной воде, нечист будет до вечера». Законом, прикоснувшись к очистительной воде, будет нечист до вечера. Вообще у иудеев было установлено в правилах то, что являлось нечистым. Если кто-то прикоснулся, он уже является нечистым. И мы видим, что кто прикоснется к очистительной воде, нечист будет до вечера. То есть каменные водоносы, там являлась очистительная вода. Она являлась нечистой. Иисус именно в эти сосуды наполнил воду, которая превратилась в вино. Это, опять же, начало. Начало служения Его. Это первое было именно первое чудо. Я задумывался, для чего именно дало. Он начал, вот как начал служение превращением воды в вино, он закончил служением превращение вина в кровь. Вот просто читаем дальше. Иисус после свадьбы пошел в Иерусалим. И приближалась Пасха Иудейская, написано. Это 13 стих. Вечеря, когда Иисус превратил вино в кровь, когда Он сказал: «Пейте из чаши сей», после этого Он тоже пошел в Иерусалим. Начало и конец служения. То же самое, как Он явил вот именно вино, сделал из воды. Мы, когда принимаем, кушаем вино, символ крови, мы очищаем себя. То есть из этого очистительного сосуда мы очищаем себя. Вот именно это Иисус, Он именно показал вот это именно чудо, что мы теперь пользуемся вот этим же сосудом очистительным, который находился в Кане Галилейской. И чуть-чуть немножко вкратце хотел коснуться, когда Иисус сказал: «Давайте разрушите храм сей, и я в три дня воздвигну его». Я его как в обратном порядке немножко пойду. И он говорил о храме тела своего. Павел писал, что храмом Бог, Духа Бога Живого являемся мы с вами. И когда Иисус пришел в храм, он что в первую очередь сделал? Он выгнал всех миновщиков, продавцов волов, овец и голубей. Знаете, получается так, что когда человек совершил грех, он уже знал, что можно было прийти в храм, купить жертву и принести прямо в храме эту жертву. Что именно касается нашей жизни? Вот есть такое сделка с совестью. Вопрос, знаете, каждому. А не заключаем ли мы также сделку, как и они заключали, именно покупали вот этих животных в жертву? Получается, когда мы знаем, что мы сейчас совершим грех, мы рассуждаем так, что Бог нас все равно простит, и мы совершаем его, а потом начинаем каяться. Вот она, сделка с совестью и сделка купли-продажи. Иисусу это не нравилось. Он сказал, что дом отца моего не делайте домом торговли. Так вот, вы сейчас являетесь так же самого домом отца нашего. Не делайте этот дом домом торговли. Возвращаясь к чуду, вот именно в Кане Галилейской, мы видим еще один персонаж, который редко мы как бы уклоняемся от него и забываем, о женихе. Знаете, жених – это наш Иисус, который в будущем придет. И мы сейчас готовимся к этой вечере. И Иисус показал, что то, что вот вино, которое было, и вино, которое будет в Царстве, Иисус потом говорил, что впредь не буду пить из чаши сей до момента, когда уже будем вместе пить в Царстве Божьем. Так вот, вот именно здесь это символ того вина, которое мы должны, я не хочу сказать, что будем, это от каждого из нас зависит, а мы должны будем вкушать это вино в Царстве, и это вино действительно будет намного лучше того, что сейчас мы, вот, например, вкушаем именно как чашу. Господня, я не хочу говорить, что это как бы как алкогольный напиток, потому что пьянство Царства Божьего не наследует. Это правило, которое описано уже апостолом Павлом писалось. Иисус говорил, это действительно пьянство, еще раз повторяю, Царство Божьего не наследует ни под каким предлогом. Невозможно выпить чуть-чуть. Вопрос, до чего ты пьешь? Если пьешь, чтобы мне чуть-чуть повеселело, это называется пьянство. Если вы пьете для аппетита, как многие говорят, это является уже пьянство. Вы становитесь аппетитными алкоголиками. И поэтому, вы знаете, есть одно единственное путь выхода, именно чтобы попасть именно на эту свадьбу, на свадьбу. Именно когда придет за нами жених, то есть Иисус Христос, это именно крещение. Крещение, подразумевающееся как баптисту, как в греческом переводе, как полное погружение. И именно это полное погружение должно быть осознанным. Я повторяюсь и буду повторяться. Почему? Потому что Бог отдал Сына Своего, Единородного, когда ему было уже 30, более 30 лет. Ладно, там идут споры. Понимаете, можно было явить чудо, явить знамение, и все, да, и отдать его в жертву. Иисус добровольно пошел на этот крест. Он уже осознавая шел на этот крест. И когда говорят, что я был крещен там в 3 месяца, в 1 месяц, поймите, это вопрос, а вы осознавали, во имя чего вы принимали крещение? Потому что крещение принимается во имя Иисуса Христа, не во имя церкви, не во имя какой-то деноминации, не во имя какой-то конфессии, а во имя Сына Божьего. Поэтому у каждого именно есть шанс начать отношения с Богом, стать сыном Бога. только посредством крещения. Поэтому я действительно призываю каждого. Наладьте отношения с Богом путем полного погружения, а не окропления. Спасибо большое.